«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Израиль по-прежнему погружен в траур и скорбит по погибшим школьникам религиозной школы, которые пропали сначала без вести 18 июня. Затем их тела были обнаружены в окрестностях Хеврона. И, как выяснилось, они были убиты, по всей вероятности, боевиками Хамаса. Мы сейчас видим на наших экранах траурную церемонию прощания с этими подростками. И многие горячие головы в Израиле призывают к мести. И даже уже воинские части начали какое-то подобие боевой операции на западном берегу реки Иордан. Обыскивают кварталы, прочесывают, сносят дома предполагаемых убийц, боевиков. И вот о том, чем же может обернуться эта трагедия, мы сегодня побеседуем с дипломатом Андреем Владимировичем Федоровым, бывшим заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Добрый вечер, Андрей Владимирович.
Добрый вечер.
И у нас на прямой связи будет Елена Супонина, арабист и политолог. Как вы считаете, Андрей Владимирович, вот указывают ли все обстоятельства убийства подростков на боевиков Хамаса?
Это вполне возможно. Нельзя утверждать 100% точности, но проблема заключается в том, что внутри Хамас есть еще более радикальные силы, чем само руководство Хамас, которые считают, что с Израилем можно говорить только на языке террора, что Израиль, так сказать, является непосредственной угрозой Палестине, и что только силовые методы могут вынудить Израиль пойти на какие-то подвижки. Поэтому вполне возможно, и это, в общем-то, всегда укладывалось в логику террора на Ближнем Востоке на протяжении многих лет. Это и захват заложников, это похищение людей, убийство. В этом нет ничего нового, на самом деле. Другое дело, что фон, который сейчас образовался, да, он несколько иной, чем раньше. Потому что этот случай, вот эти убитые ребята, это фактически крест на переговорах между Палестиной и Израилем. И это вот тот самый спусковой крючок, который может взорвать ситуацию каждый день. Каждый день. Потому что Израиль, конечно, не останется в ответе. Это понятно абсолютно. Но общий фон, он не очень благоприятен для Израиля.
Вопрос Елене Супониной. Добрый вечер, Елена Владимировна. Как вы считаете, кто заинтересован вот в срыве начавшихся переговоров и в обострении ситуации в этом регионе? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Переговоры сорвались уже до этого инцидента, и, надо сказать, эта трагедия как бы увенчала собой бесплодность усилий Джона Керри, госсекретаря США, который потратил более 9 месяцев на то, чтобы палестинцы и израильтяне договорились. Начался этот процесс с прошлого года. А то и, можно сказать, даже раньше какие-то усилия предпринимались. И я помню, с какой помпой все это преподносилось. Вот оно, историческое событие. Израильтяне и палестинцы садятся за стол переговоров. Будто бы забывалось тогда, что они не первый раз садятся за стол переговоров. Но надежды были столь велики, по крайней мере, Джон Керри так это преподносил, что некоторые даже поверили в вероятность успехов. Хотя те, кто занимается Ближним Востоком давно и серьезно, конечно же, понимали, что переговоры обречены на провал, но просто госсекретарю США надо было продемонстрировать возможности Америки. Но лучше бы он за это так не брался, потому что были продемонстрированы отсутствие таковых возможностей у Америки и отсутствие четкой стратегии и, главное, отсутствие потенциала влиять на участников переговоров, как на израильтян, так и на палестинцев. Что касается этой драмы, разыгрывающейся на наших глазах, то, конечно же, страшная трагедия, и соболезнования и семьям погибших. Понятно, в каком трауре сейчас весь Израиль, но скажу, что, по моему мнению, Хамас это было невыгодно. По крайней мере, политическому руководству ХАМАС совершать такое преступление было невыгодно. Вполне возможно, может оказаться, что те, кто пошел на это чудовищное преступление, каким-то образом связаны с ХАМАС. Это можно предположить, потому что в любой организации есть боевики, которые не подчиняются или не всегда подчиняются центральному командованию, а в условиях раздробленности палестинских территорий осуществлять такой контроль очень и очень сложно. Но скажу, что в Палестине есть множество различных организаций, которые не подчиняются никому. И эти ячейки иногда возникают спонтанно. Могут собраться 2-3 молодых человека, договориться между собой, чтобы осуществить подобную чудовищную акцию. Иногда это бывает месть за убитых родственников или что-то в этом духе, но радикалов везде хватает. Что касается руководителей ХАМАС, тех из них, которые отвечают за линию этого движения, то напротив, они сейчас только что договорились с ФАТХ, с правящим движением в Палестине, о создании правительства национального примирения. Это не понравилось израильтянам, это не понравилось США, но Россия приветствовала этот шаг. И вот сейчас палестинцы были очень заняты между собой подготовкой к предстоящим выборам. Они были намечены на осень дележом постов и подготовкой нового избирательного закона. Им не нужно было сейчас обострять ситуацию. Так что вот эта трагедия, она во вред не только израильтянам, не только американцам, как основным посредникам сейчас в ближневосточном процессе. Они оттянули одеяло на себя и оттолкнули остальных участников этого процесса, в том числе и Россию. Но это также удар как по президенту Палестины Махмуду Аббасу, который, кстати, недавно был в Москве. И это сильный удар по руководству палестинского исламского движения сопротивления, известного под аббревиатурой ХАМАС.
Спасибо. С нами на прямую связь вышел Зеев Ханин, профессор политологии Израильского университета Бар-Илан. Скажите, пожалуйста, Зеев, какой из версий трагедии вы придерживаетесь? Чей след вы видите в произошедшем? Вам слово.
Вечер. Наше соболезнование, естественно, всеми погибшим. Ну что ж, ваш предыдущий собеседник высказал некую точку зрения. Я вынужден сказать, что моя версия, которую, в общем, придерживается большая часть израильских экспертов, ровно противоположная. То есть все так, как сказал коллега, только с точностью да наоборот. На самом деле ХАМАС на сегодняшний день, то, что этот террористический акт связан с движением ХАМАС, это доказано достаточно точно. Идентифицированы лица, которые его осуществили, выяснена их аффилиация. Понятно, что речь идет не о полевых командирах среднего и тем более высшего уровня. Есть, речь идет, разумеется, об активистах среднего звена, которые получили вполне конкретную ориентировку. Разумеется, речь в данном случае, скорее всего, это пока не выяснено, но, скорее всего, не идет о том, что они являлись частью некоего разработанного специфического плана для того, чтобы захватить именно этих трех учеников средних школ. И для какого-то начала какого-то торга с израильтянами, ими лично, если они, так сказать, живыми или их телами. Но то, что эта компания получила вполне конкретную установку политического и военного руководства ХАМАСа, это совершенно очевидно. Позвольте мне напомнить, что силы безопасности Израиля в последние месяцы предотвратили порядка сотни подобного рода событий. И вот одно из этой сотни как раз вот закончилось так, как оно закончилось. Зачем это ХАМАСу нужно? Ну, это ХАМАСу нужно по двум причинам. Первая причина – это доказать своим сторонникам в арабском мире, что, пойдя на союз с президентом Махмудом Аббасом и войдя в так называемое правительство национального единства, правительство экспертов, неважно, которые поддерживаются Хамасом, они не сдали свои принципы, принимая во внимание, что Аббас обманул от имени этого правительства, заявил о том, что он будет придерживаться договоренности с оказывается террор. Сразу Аббас ушел от правительства, то он сам объявляет о том, что он оказывается террора. То есть от борьбы за палестинское дело с оружием в руках? Ну, разумеется, нет. Поэтому для Хамаса расчет был такой. Нужно показать, что они по-прежнему в картине и в деле. Да? Вот. Вторая причина – это то, что идет массированное давление на Израиль, именно чтобы показать, что Хамас в состоянии сделать для палестинских арабов не меньше, чем в состоянии сделать Абу Мазен, например, освободить административных заключенных, которые там голодали, голодали в кавычках, разумеется, продолжая принимать воду с витаминами и со всеми остальными делами. Своеобразная голодовка, но не об этом речь. Что они в состоянии заставить израильтян, так же, как была заключена сделка по освобождению Гилада Шалита, на более чем 1000 палестинских заключенных, в том числе убийц кровью на руках, что в этот раз они тоже будут в состоянии добиться не меньших результатов. То, что история пошла совсем не так, как они рассчитывали, и вместо выигрыша они получили значительный проигрыш, это значит, что был потерян контроль над ситуацией, но понятно, что корни и ноги растут в структурах, приближенных к руководству Хамаса в Газе и прежде всего за границей, то есть команде Хании и команде Халида Машеля. Ну а чем, как будет дальше развиваться ситуация, тут здесь возможны три сценария, которые, в общем, дискутируются и в израильских СМИ, и в военно-политическом руководстве страны. Есть минималистский вариант закончить ликвидацию инфраструктуры Хамаса на западном берегу и восстановить принцип сдерживания, то есть придерживаться той идеи, которая придерживалась израильское военно-политическое руководство на протяжении последних лет. То есть не управлять Газой, а управлять кризисом в Газе. То есть все выводы сектора продолжаются. Ну, и как ваши радиослушатели, конечно, знают. То есть за несколько дней было более 100 ракет, которые были выпущены по территории израильского юга и западного Негева. Так вот, диспропорционально отвечать на каждую такую вылазку. Второй сценарий – это войти в Газу и вырвать то, что называется, зубы у дракона или у змеи, кому как больше нравится, то есть ликвидировать террористическую инфраструктуру в Газе, но оставить власти руководство Хамаса, с которым де-факто израильтяне согласились с уверенным на этой территории, либо полностью демонтировать этот режим. Как будут развиваться события, зависит уже не столько от Израиля, сколько от поведения самих хамасников.
Спасибо, да, Зеев. Давайте посмотрим на реакцию палестинцев на гибель одного из жителей западного берега реки Иордан, который погиб при обстреле. Вот мы видим на наших экранах, как боевики и, по-моему, они с полицией вступили в схватку. Вот, и строят баррикады. Пока надо сказать, что израильская армия еще не в полную силу развернула ответную операцию. Вот просто прочесывают кварталы в поисках террористов и злоумышленников. И вот один из них погиб при проведении такой операции. И вот он был сегодня утром похоронен. Это съезжаются криминалисты. На место его гибели. Мы помним, да, Андрей Владимирович, что были же несколько прецедентов подобных, что когда какая-то вспышка и начинается интифада, как по-вашему, начнется ли она на этот раз?
Здесь совершенно прав наш друг из Израиля в том, что все зависит от реакции Израиля. Если будет жесткий вариант, то это будет новая интифада, и более того, это будет, я думаю, гораздо более жесткое противостояние, чем даже было раньше. Это затронет, безусловно, часть арабских стран. и усилит, собственно, напряженность на Ближнем Востоке. Но я могу сказать одно. Я бывал и в Израиле, и в Палестине. Уничтожить Газу, так сказать, навести порядок в Газе невозможно. Это та самая ситуация, когда на каждом квадратном километре на каждом квадратном метре должен стоять полицейский, военный и прочее, только тогда. То есть у Израиля при всем при том не хватит сил контролировать Газу. Потому что это постоянно кипящий котел с огромным количеством вот этой молодежи, безработной, которая антиизраильская и так далее и тому подобное. И самое главное заключается в том, что Хамас не имеет такой вот, знаете, классической инфраструктуры, да? То есть те же самые ракеты, да, собираются в гаражах, там, в подвалах и так далее и тому подобное. То есть это нужно действительно все уничтожать, все прочесывать. Это операция, которая потребует гигантских сил, усилий, жертв, и которая может Израилю стоить очень дорого. Я думаю, что в данной ситуации лучшим решением было бы для Израиля ограничиться какими-то локальными действиями, но не пытаться ликвидировать Хамас. Я имею в виду инфраструктуру Хамаса, потому что политическое руководство Хамаса не будет безразлично к таким действиям. Это может вообще просто разрушить все. И создать совершенно новую обстановку, в которой уже никто не сможет выиграть.
Заместитель главного раввина Москвы Шимон Левин настаивает на том, чтобы зло было наказано.
Те люди, которые готовы убивать кого-то только за то, что он еврей, мне кажется, что это не люди. Да? И если мы говорим про эскалацию конфликта, то надо понимать, да, только что здесь идет речь не о двух сторонах, где есть с одной стороны сидят цивилизованные люди, и с другой стороны сидят цивилизованные люди, они могут договориться. Эти террористы, им нет никакого оправдания, это не люди. И единственный язык, на котором можно говорить с ними, это язык силы, к сожалению, потому что другого языка они просто не понимают, и любые человеческие какие-то доводы им до них не доходят. При этом, конечно, ни в коем случае нельзя. Есть арабское население в Израиле, да, которое, значительная часть которого хочет мира. И это нормальные люди, которые работают, учатся, вносят свой вклад. И, конечно, нужно очень осторожно с этими вот обобщениями. Да. Но, конечно, те, кто занимается терроризмом, никакого оправдания им быть не может. И, на мой взгляд, никаких переговоров с ними вести ни в коем случае нельзя.
Вопрос Елене Супониной. Как, по-вашему, переговоры окончательно уже прерваны? Или как раз...
Как должно?
Или сейчас как раз есть момент, чтобы их возобновить? Вам слово, Елена Владимировна.
Переговоры возобновить сейчас невозможно. В ближайшие дни пойдет речь об ответной реакции Израиля. Израильтяне реагируют на такие вещи всегда очень жестко. Имеют право, надо сказать, потому что за такого рода преступления надо наказывать отморозков очень и очень жестко и показательно, но очень опасно распространять это на всех палестинцев, на жителей западного берега реки Иордан или сектора Газа, потому что такого рода действия могут привести только к очередному витку обострения. Израильтяне в прошлом славились тем, что умели действовать точечно. Это было не менее эффективно, а то и более, чем военные операции. Но в последние годы все чаще израильтяне прибегают именно к военным операциям, а не к точечным действиям против отдельных террористов. Большого эффекта от таких вот массовых операций, мне кажется, все-таки нет, потому что это только озлобляет население, гибнут при этом и ни в чем не повинные люди. А, наверное, все-таки в Израиле понимают, что в Палестине есть и обычные мирные граждане, ни в чем не повинные люди, и наказывать всех без разбора, конечно же, нельзя. к интифаде палестинцы сейчас не готовы. Они не хотят интифады. И арабские спонсоры, которые иногда могут помочь материально, сейчас заняты другими делами. Ближний Восток переживает период коренного слома, коренных изменений. И сейчас давать деньги на интифаду будет очень-очень сложно. Конечно, больших денег на это, может, и не надо, но чтобы камни бросать. Ну, куда их бросать? Там стена отстроена между палестинскими территориями и израильскими. Ну, вот военная операция израильтян, наверное, не исключается. И, конечно же, о каком продвижении вперед в переговорном процессе можно вести сейчас речь? Абсолютно нет. Но не, это не единственная причина. Не было бы этой трагедии, возникла бы другая. Палестинцы тоже гибнут. И здесь достаточно было только повода. Проблема в том, что нет ясности в этих переговорах. Куда двигаться? Чего хотят стороны? Чего хотели израильтяне на этих переговорах? Разве они хотели, чтобы было создано государство Палестина? Сомнительно. Скорее всего, это было затягивание времени. Американцы, может быть, этого хотели, но у них не хватает инструментария, не хватает возможности давить на обе стороны, чтобы они приняли компромиссное решение. Палестинцы хотят своей государственности, но палестинские власти не контролируют свои территории. И я все-таки уверяю, что и движение Хамас в секторе Газа, оно не контролирует ситуацию даже в секторе Газа и не способно проконтролировать тех радикалов, которые могут действовать от имени Хамас или от своего имени на западном берегу реки Иордан.
По мнению Шимона Левина, общее горе только сплачивает нацию.
Ну, это очень страшно, когда мы приходим к такой ситуации, когда можно говорить, это обычный террористический акт, обычная смерть детей. Не бывает обычной смерти детей, не бывает обычного убийства. Это страшное событие, и нам нельзя позволить себе вот, нашим чувствам притупиться и ощущать, что это, ну, это еще одна трагедия. Это еще, это все, ничего обычного, ничего стандартного здесь нет. Еврейский народ очень объединился, очень сплотился, когда 18 дней искали этих ребят, и все надеялись, что они живы. В Израиле проходили молитвы, демонстрации, и, знаете, люди совершенно светские, религиозные, правые, левые, все объединились вместе в этой надежде, что этих ребят спасут. Здесь молитва, у нас здесь в хоральной синагоге была молитва за их спасение, очень много людей пришло, синагога была полная. И я думаю, что вот то особенное, что мы увидели, иногда, к сожалению, нужна трагедия, чтобы увидеть то хорошее, что есть. Да, то, что наш народ, он сплочен, он объединен, несмотря на те многочисленные разногласия, которые существуют внутри еврейского народа.
Вопрос Заеву Ханину. Как, по-вашему, вот эти скорбные дни сплотили нацию политически перед лицом террористической угрозы?
Я думаю, что ответ на ваш вопрос положительный. По сути дела, именно в такие минуты проявляется то, что называется коллективная солидарность, когда нет правых и левых, светских и религиозных, и репатриантов, старожилов. И даже, по большому счету, нет евреев и арабов. Значительная часть израильских арабов, она, разумеется, идентифицирует себя со страной, потому что альтернатива – это оказаться гражданами независимого палестинского государства или одной из арабских стран. Я думаю, что, ну, судя по опросам, по крайней мере, общественного мнения, подавляющее большинство израильских арабов думают о подобной перспективе с ужасом. Я, с другой стороны, если позволите, отнесся бы к тому, что сказала Лена Сухонина, с частью выводов, которые я согласен, но ее последнее заключение о том, что палестинские арабы, их лидеры, заинтересованы в государстве, палестинском государстве, а израильская сторона нет, я думаю, это верно опять-таки с точностью до наоборот. Давайте напомним, что в начале своей второй каденции, то есть в 2009 году, Нетаньяху, ныне действующий премьер, когда премьер заявил, так сказать, с тяжелым сердцем, это надо признать, о том, что он принимает принцип «два государства для двух народов», и, в общем, по большому счету, и границы, и контуры, и идеи, на основе которых подобное соглашение могло быть заключено, было представлено тогда, и, в общем, оно хорошо известно. Речь идет о присоединении к Израилю тех, кто называется больших поселенческих блоков. Это порядка 5-7% территории того, что в мире называется Западный берег. А в Израиле принято называть Иудея и Самария, плюс практически незаселенные арабами территории Иорданской долины, то есть границы с Иорданией. Актуальность этого в связи с тем, что происходит сейчас в Ираке, и может перетянуть, не дай бог, на Иорданию, более чем актуальна. Так вот, израильская позиция была очевидна. Что же касается лидеров Фатха ООН, то им нужно не столько государство, сколько бесконечная борьба за палестинское государство, потому что в противном случае мы представим себя, нет, наконец, государство получили. И Абу-Мазен становится президентом 2,5-миллионного нищего и никому не интересного еще одного арабского государства, которому, как я уже говорил, мир мгновенно потеряет интерес. Так что в данном случае, я думаю, ситуация выглядит вот так, а совсем не иначе. Что же касается перспектив израильского общества, в какой степени оно будет поддерживать или не поддерживать радикальное решение проблемы, то я полагаю, что на сегодняшний день правительство должно дать, с одной стороны, какой-то выход этому общественному возмущению и боли, которые есть. Но сценарий уже премьером более-менее определен. Если не будут продолжаться массированные обстрелы из Газы, то Израиль ограничится окончательным выкорчевыванием инфраструктуры террора на Западном берегу. Надо полагать, что интифада это никакой не вызовет. На сегодняшний день интифада возможна, если команда будет дана из Рамаллы. А Абу-Мазен последний, который заинтересован в том, чтобы Хамас утащил его за собой. Так что надо полагать, речь о интифаде. Речь об интифаде, разумеется, не идет. Что касается удара по гражданскому населению, ну, ЦАГАЛ, израильские спецслужбы, пожалуй, занимают первое место в мире по способности минимизировать ущерб для гражданского населения, даже когда речь идет об атаке, например, на Газу. Надо полагать, непредвзятые наблюдатели это прекрасно понимают.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Вместе с нашими гостями обсуждаем ситуацию в Израиле.
Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе». В преддверии и по ходу чемпионата мира по футболу раз в неделю, субботним вечером, мы будем встречаться в нашей студии с теми, кто сделал российскому футболу имя, обыгрывая мировых грандов, побеждая на Олимпийских играх, в Кубке Европы, завоевывая медали на мировом первенстве. Александр Нилин, автор замечательных книг о футболе, наконец, просто очень остроумный человек, чьи шутки ценила даже Анна Ахматова.
Скажите, а вообще вы среди футболистов встречали таких, я бы сказал так, интеллигентов и интеллектуалов?
Ну, я из интеллигентов не особенно встречал интеллигентов, есть и федерации.
Итак, «Игры на свободе», «Ох, футбол». В 6 часов вечера каждую субботу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем ситуацию в Израиле. Вопрос с Андреем Владимировичем. Как вы считаете, сейчас израильская армия в состоянии провести крупномасштабную боевую операцию?
Ну, израильская армия всегда готова к тому, чтобы провести крупномасштабную операцию. Но вопрос в том, что за операция. Вот то, о чем говорилось, выкорчевывание инфраструктуры Хамаса. Я еще раз говорю, инфраструктура Хамаса – это не звони, это не заводы, это фабрики и так далее, где производится оружие и прочее, прочее. Это огромная сеть кустарного производства ракет, различных вооружений и прочее. Это значит, что надо фактически разрушать весь сектор Газа, сносить его. Это сейчас невозможно. Хотя, я еще раз говорю, безусловно, израильская армия готова будет нанести удары и бомбовые, и ракетные удары по Газе. Но это малоэффективно, я еще раз говорю. Это приводит к разрушению, к гибели мирных граждан. Но это не разрушает инфраструктуру производства вооружений. С этим надо бороться по-другому. Израильтяне прекрасно знают, как с этим надо бороться. Но вопрос в том, что, собственно, внутри Газы возможности Израиля демонтировать инфраструктуру Хамас, они не высоки совсем.
Шимон Левин доверяет военным и поддерживает ответные силовые меры.
Конечно, у нас нет всей полноты информации. Это действия армии, и понятно, что значительная часть информации не разглашается. Но мы видим своим дилетантским взглядом, да, то, что Израиль занимается точечными действиями. И я видел своими глазами не раз, да, когда были преступники, которые кидались камнями в автомобили, большими камнями, которые представляют реальную опасность для жизни, стреляли. Израильская армия старалась как можно более аккуратно реагировать, и чтобы не пострадали ни в коем случае невинные люди. При этом нужно заметить, что Хамас и вообще террористические организации в Израиле, в палестинской автономии, они специально находятся в самых густонаселенных районах. Известно, что во время войн все штабы находятся под больницами, под родильными домами. И это, конечно, это очень низко — прикрываться детьми, прикрываться женщинами, прикрываться больными людьми. Но это, опять же, эти террористы, они не люди. И, конечно, нужно стараться, чтобы невинные люди не пострадали. И мне кажется, что Израиль прилагает все усилия для того, чтобы именно так было.
Вопрос Елене Супониной. В состоянии ли израильские спецслужбы провести точечные операции, такие хирургические, чтобы не настроить против себя мирных жителей?
В состоянии, если захотят. Израильские спецслужбы демонстрировали на протяжении истории свое мастерство, и надо сказать, что и их российские коллеги, когда речь идет о наказании террористов, ссылаются на этот опыт нередко. И в общественном мнении России также очень часто звучат ссылки на опыт израильтян, потому что, повторяю, отморозков нужно наказывать, перевоспитать их. Не получается. На убийство, и особенно на убийство детей, надо отвечать очень и очень жестко. Здесь Россия полностью разделяет позицию Израиля. Хотя в других нюансах, конечно же, есть различия. Напомню, что российская дипломатия не считает движение Хамас террористическим, в отличие от израильтян, например, или американцев. Захотят ли израильтяне проводить точечные операции? Вот это другой вопрос. Возможно, в своем стремлении показательно наказать террористов, и тем более эмоции сейчас перехлёстывают, и как иначе, когда случилась такая тяжелейшая трагедия, и мы видим, как действительно израильтяне сплотились, несмотря на внутренние политические разногласия и разные подходы по отношению к тому же мирному процессу, здесь израильтяне едины. И что сейчас произойдет, ну, даже страшно подумать, потому что я боюсь, что все-таки операцию не получится сделать точечной. И мне иногда даже кажется, что в 70-е, 80-е годы израильские спецслужбы были, может быть, даже более на высоте, чем сейчас. Но, может быть, господин Ханин выскажет свое мнение на этот счет, но мне кажется, что сейчас израильтяне в последние годы действуют нередко грубее. Посмотрим, как получится сейчас, но это очень и очень опасный этап развития событий на Ближнем Востоке и в отношениях между палестинцами и израильтянами. Повторяю, это еще очень серьезный удар по имиджу США, потому что все последние месяцы они педалировали идею продвижения вперед мирного процесса и демонстративно отодвинули остальных участников квартета посредников, это и Россию, и Евросоюз, и Организацию Объединенных Наций. Остальные ворчали, но на самом деле не очень расстраивались, потому что понимали, что Джон Керри в этих своих усилиях заходит в тупик. На фоне других неудач Соединенных Штатов в Афганистане, Ираке, Сирии происходящее выглядит очень и очень тревожно для американской внешней дипломатии и для веса США на международной арене. И все происходящее сейчас, наверное, надо еще и воспринимать на фоне общих событий на Ближнем Востоке. А ситуация катастрофическая, тяжелая. Посмотрите, что происходит в Ираке, в Сирии. Создавалось впечатление, что израильтянам удастся отсидеться, что вот она, проблема Палестины, даже куда-то задвинута на второй план. Ну, худо-бедно ездит Джон Керри, пускает пыль в глаза, пытается показать, что есть какой-то прогресс на переговорах, когда прогресса нет. Но вяло текущий процесс идет, но более-менее безопасно. На самом деле нет, отсидеться не удастся. Весь Ближний и Средний Восток сейчас погружен в пучину тяжелых перемен, потрясающих событий исторического масштаба, последствия которых мы даже, наверное, сейчас вблизи и не разглядим. Большое видится на расстоянии, но эти процессы закончатся даже перекройкой границ в регионе Ближнего Востока. И вот эта трагедия, она показывает, что Израиль вовлечен в эти процессы.
Шимон Левин убежден, что необходимо гарантировать арабскому населению Израиля свободу передвижения и личную безопасность.
И позавчера я видел кадры, когда сообщили о том, что эти ребята, их нашли, и они погибли. Я видел, что в палестинских деревнях был праздник и радость. Это, конечно, это ужасно, да, когда люди радуются гибели детей. Понятно, что это вызывает самые-самые негативные эмоции. Но при этом, слава Богу, мы очень рады, что Израиль – это цивилизованное государство. Еврейский народ ведет себя очень, очень по-человечески, очень цивилизованно. Я жил в Иерусалиме, и я знаю, что любой араб или палестинец, он может свободно совершенно передвигаться по любому еврейскому городу. Он заходит в те же самые магазины, в те же самые кафе и рестораны, и никто не скажет ему полслова, чего нельзя сказать в обратном, да, например, я не могу прийти в какую-то палестинскую деревню и выйти оттуда живым и не пострадавшим. Более того, израильтянам запрещено, есть даже за это уголовная ответственность, заходить на палестинские территории.
Слушаю вопрос москвича Ильи Ефимовича. Добрый вечер.
Добрый вечер, господа. Я хотел бы господину Федорову и госпоже Супуниной задать такой вопрос. Знают ли они, что 93% жителей сектора Газа выступают за уничтожение государства Израиль и создание арабского государства, как они выражаются, от реки до моря? Знают ли они, что 40% израильских арабов выступают за уничтожение Израиля? И почему арабам нужно, палестинским арабам нужно государство? Ведь есть 22 отчизны. Почему они настаивают на том, чтобы было их государство? Объясните, пожалуйста. Спасибо.
Андрей Владимирович, вам слово.
Ну, я бы не согласился с цифрой 93%, да? Я бы сказал так, основываясь на своем опыте и тем, что я был на то, что называется сегодня палестинским государством еще в начале 80-х годов, первые разы, я бы так сказал, что да, больше 60% однозначно выступают за уничтожение Израиля. Нет, этому есть исторические, психологические, политические объяснения. И самое главное, что на протяжении всех лет, это уже много-много лет, в арабском населении, в населении Палестины, мысль об этом поддерживается постоянно. И даже вот все эти переговоры, которые проводились и прочее, они не убили вот этот подход, что Израиль должен прекратить свое существование. А насчет арабов внутри Израиля, вы знаете, это специфика немножко есть. Арабы внутри Израиля, в общем-то, не являются публичной силой, которая, так сказать, выходит на улицы, проводит демонстрации и так далее и тому подобное, активно и прочее. Они стараются интегрироваться в израильское общество и не очень-то быть заметными со своими особенно политическими заявлениями. Вопрос как раз о другом, о том, что общий фон резко изменился. И сейчас, с моей точки зрения, с учетом событий, происходящих в Ираке, тема уничтожения Израиля может снова выйти на первый план. Действительно.
А как, по-вашему, вот российский МИД, он чью-нибудь сторону занял в этом вот конфликте?
Да, ну, МИД, МИД как участник, так сказать, переговоров, как участник квартета, он выступает за процесс переговоров между Палестиной и Израилем. То есть всегда лучше долгие, пусть даже плохие переговоры, чем состояние войны, да? Потому что для России нынешняя ситуация, она тоже, в общем-то, весьма негативно может сказаться, потому что речь ведь идет сегодня, я еще раз говорю, не об Израиле и Палестине. Речь идет об общей дестабилизации, абсолютно здесь мои коллеги правильно говорят, об общей, очень быстрой, радикальной дестабилизации на всем Ближнем Востоке. И Лена прекрасно сказала, что да, мы можем столкнуться с перекройкой границ. И сейчас, вот, в новой ситуации, ситуация особенно, которая происходит в Ираке, степень безопасности Израиля резко понижается. Потому что те экстремисты, которые сейчас формируют новое государство, исламский халифат, Ирака и Леванта, это люди, которые не остановятся. Это люди, которым не нужна, в отличие от палестинского руководства, четко очерченная граница государства. Это люди, которые будут работать на идею экспансии своего халифата. И этот халифат, так сказать, он может стать в той или иной варианте дополнительным стимулом для дестабилизации обстановки и для, ну, новой, для очень новой серьезной проблемы для Израиля.
Шимон Левин в целом удовлетворен тем, как российские власти отреагировали на трагедию.
Реакция разная. Да, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин направил телеграмму, очень сильная телеграмма, очень достойная телеграмма, соболезнования и премьер-министру Израиля, и семьям. При этом были реакции, новостные ленты были полны сообщений про то, что Израиль убил арабских детей, а не наоборот, это очень странно это видеть. Реакция разная. Конечно, хотелось бы, чтобы все-таки здесь, в России, не общались официальные лица, не общались с террористами, не общались с Хамасом, а Хамас — это террористическая организация, и такова она является. Да. И вот эти события только больше и больше это доказывают. И нужно сказать, что на самом деле не только евреи. Я видел здесь, в России, когда люди, которые... Я буквально вчера общался с группой мусульман, которые... Они говорили, что это ужасно, и они... Я видел, что им это на самом деле, им это больно, они это чувствуют, эту боль. И они, ну, совершенно были с ними одного мнения касательно того, что вот как относиться к этому теракту.
Вопрос Елене Супониной. Как, по-вашему, чувствуют ли радикалы исламские приближение, что ли, вот этих войск к Багдаду, армии такой экстремистской, и ожидают ли оттуда они поддержки? Вам слово.
Если вы имеете в виду поддержки палестинцам от радикалов в Ираке,
да,
то нет, конечно, это невозможно. И в силу территориальных причин, и в силу занятости экстремистов в Ираке своими делами, то они у них разворачиваются там сейчас уже менее успешно, чем это казалось поначалу. Нет, такие связи сейчас невозможны. Но, обращаясь к вопросу слушателя, который недавно прозвучал, и, собственно, в этом вопросе прозвучало сразу несколько, и все они по существу, потому что все по сути проблем, которые не решаются сейчас в регионе Ближнего Востока. Да, неприятие Израиля велико в регионе. И не надо брать только сектор Газа. Да, опросите иранцев, опросите жителей Саудовской Аравии, как они относятся к Израилю. Никто не проводил таких опросов на самом деле, поэтому цифра 93% или еще какая-то, она на самом деле надуманная, таких цифр нет, но враждебность велика, а ведь это соседи, это люди, которым предстоит еще очень долго жить рядом. А если говорить о палестинцах, гражданах Израиля, то и вместе. И это очень и очень опасная ситуация. Но она не столь однозначная. Я помню, когда я бывала и в секторе Газа, и на западном берегу реки Иордан, иногда разговариваешь с владельцем гостиницы, например, он делится своими воспоминаниями о тех годах, когда палестинцы жили в составе Израиля. И, между прочим, впечатления-то были не такие уж и плохие. Бизнесмены средней руки, они радовались, они получали прибыль, потому что было спокойно, было хорошо и было не так уж бедно. Но возможно ли сейчас возвращение назад к единому государству? Такие мысли мелькали даже не так давно, но я уверена, это вряд ли возможно. Еще одна опасность для Израиля – это те арабы, которые имеют израильское гражданство, а их доля в составе населения растет и растет, и демографическая угроза для Израиля, она тоже велика. Как будут решаться все эти проблемы? Да, сейчас границы будут меняться. Где-то, может быть, это будет на пользу Израиля. Например, независимый Курдистан. А почему бы и нет? И, конечно же, я допускаю это как просто как аналитик, не как какая-то официальная точка зрения. Россия всегда выступала в последние годы за единый Ирак. Но всякое может быть. Но некоторые процессы будут и во вред Израилю, и больше во вред, потому что Израиль опять оказывается в одиночестве. Правильная была политика израильских руководителей? Выстраивать потихонечку отношения то с теми арабскими государствами, то с другими. Худо-бедно, но на границе с Иорданией, с Египтом мир. Вот так и дальше надо продвигаться по этому пути. Но оставаться в изоляции на фоне таких угрожающих волн нестабильности, которые готовы захлестнуть сейчас любого и каждого, нет, это тоже тупиковый путь.
Шимон Левин с пониманием относится к тому, что лидеры Хамаса приезжают в Россию и их принимают политические лидеры.
Что мы живем не в изолированной стране, что Россия живет в мире, где есть разные государства, где есть в том числе арабские государства, которые оказывают очень большое давление. И, конечно, еврейское общение очень больно и неприятно, и тяжело видеть, когда официальные лица здесь принимают представителей Хамаса. Это очень-очень тяжело это видеть. Но при этом надо смотреть, я думаю, в первую очередь на результаты. И Россия сегодня между Россией и Израилем, как мне кажется, отношения очень хорошие. И Россия во многом поддерживает Израиль. Израиль во многом поддерживает Россию. И это есть, видимо, какой-то политический международный контекст, в рамках которого мы существуем. Но при этом здесь, в России, нужно это то, что очевидно, то, что отношение к евреям, к еврейской религии, оно со стороны властей более чем позитивное. Никогда такого не было и невозможно было даже себе представить.
Андрей Федоров, вопрос. Имеет ли смысл Кремлю и впредь общаться с руководством Хамаса?
Имеет. Почему? Потому что Хамас – это политическая реальность. Это та сила, которая составляет, ну, я думаю, что главную движущую часть тех, кто хочет создать палестинское государство. Другое дело, что, конечно, это более радикальная часть общего, так сказать, палестинского движения. Но игнорировать Хамас просто невозможно. Потому что, во-первых, потому что они контролируют сектор Газа. Во-вторых, что они действительно могут стать основной частью правительства национального единства, как говорится, как его сейчас называют по-разному, но единого палестинского правительства из Фатха и Хамас. Но отказаться от контактов с Хамасом мы ничего не выиграем. Мы потеряем очень много, потому что нельзя говорить о том, что мы влияем на Хамас, но по отдельным моментам, да, мы выступаем как сдерживающая сила.
Елена Супонина, хочу спросить, как, по-вашему, вредит ли отношениям Москвы и Иерусалима вот контакты с Кремля с руководством Хамаса?
Тель-Авив, конечно, раздражается всякий раз, когда Москва выходит на контакты с Хамас, и буквально в конце июня планировался визит руководства этого движения в российскую столицу, но в последний момент он был отложен, в том числе из-за происходящего сейчас в Израиле. Но я согласна с тем, что Хамас – это политическая реальность, и исламское движение сопротивления, оно популярна среди палестинцев, среди арабов других стран. Ведь слушатель только что правильно задал вопрос о том, как любят или не любят Израиль в арабском мире. Тогда, если расправляться с Хамас, то надо расправляться со всем арабским миром. Это надо, значит, уничтожить весь сектор Газа, но возможно ли додуматься до такого? Нет, конечно. Надо иметь дело с этой реальностью, и надо пытаться вычленять из этой группировки умеренные силы, а таковые есть. И Россия всегда умела разговаривать со многими. Опять-таки, в отличие от Соединенных Штатов Америки, это конек российской дипломатии, уметь говорить и с Израилем, и с палестинским ФАТХ, и с палестинским движением ХАМАС. Это может быть и на пользу процессу, если иметь в виду конечной целью этого процесса, если даже не создание полноценного государства Палестины, а по всем международным нормам такая цель все-таки стоит, резолюции ООН говорят об этом, но если добиваться более приземленные цели, обеспечивать хотя бы на какое-то время стабильность, сделать так, чтобы не убивали ни с той, ни с другой стороны детей и просто невинных граждан. Вот даже ради этой цели с ХАМАС надо разговаривать. Если это не желают делать израильтяне, то Россия может это делать и может делать это так, что это пойдет на пользу тем же израильтянам.
Вопрос Андрею Федорову. Следует ли восстановить квартет посредников вот в прежнем составе и включить в него вновь Россию?
Ну, он существует. Другое дело, что действительно никто его не отменял. И другое дело, что действительно США сейчас пытались играть инициативную роль, взять, кстати, на себя одеяло потянуть. И они действительно рассчитывали на успех. Я не могу сказать, что это было просто, так сказать, поездка Керри, просто без понимания того, что можно добиться. Они искренне хотели сделать какой-то шаг вперед, потому что это одна из проблем действительно американской внешней политики, что последние месяцы, последние годы в основном провалы, а не успех. Но я думаю, что сейчас тема квартета вообще становится не очень актуальной. Почему? Потому что сейчас будет не до Палестины и не до Израиля. Сейчас мы должны понять, что произойдет в Ираке и в соседних государствах в течение ближайшего месяца полутора. Если вот этот исламский халифат будет создан, если радикалам из движения государства, исламского государства Ирака и Леванта удастся захватить Багдад, то это вообще в корне изменит всю ситуацию. И там, на этом фоне, о Палестине все забудут. Не до этого будет. Там нужно будет спасать американцам Иорданию в первую очередь, которая, если попадет опять же под радикалов исламских, и будет еще большим вызовом Израилю, чем Палестина. Я еще раз говорю, те, кто составляют основную часть исламского движения Ирака и Леванта, это крайне идеологизированные, крайне жесткие люди, для которых нет понятия государства в виде определенных границ. Они будут все время пытаться расшириться, да? И они без тормозов. Аль-Каида по сравнению с этими ребятами – это интеллигенты.
Интеллектуалы.
Интеллектуалы, интеллигенты, которые, так сказать, продумывают свои шаги, даже теракты и те продумывают. Это вот черная сотня. Черная сотня исламского мира, которая, если пойдет дальше, если удастся взять власть в Ираке, да, это будет сразу распространяться на другие страны. И на Сирию, и на Иорданию, и на Палестину в том числе. И это будет такая угроза Израилю, на фоне которой сектор Газа будет мальчики просто.
А как их остановить?
Их очень трудно остановить. Их надо было останавливать несколько месяцев назад. Сейчас их, конечно, можно остановить, опять же, пробегая к массированным военным операциям против них. Но, опять же, это тоже очень сложная вещь. Армия против партизан, а это, по сути дела, партизаны, да, исламские радикалы-партизаны, это всегда проигрыш армии. Потому что те мобильнее, те хитрее, и самое главное, что у них есть поддержка среди населения. Вот. И за счет, в том числе, этой идеологизации, за счет того, что вот они вот уже конкретизируют это в виде халифата и обращаются по телевидению, через интернет и прочее, да, они будут получать новых сторонников и внутри Ирака, и вне его. И вот это действительно может создать совершенно новую ситуацию на Ближнем Востоке.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что ситуация в Израиле, где по-прежнему обсуждаются обстоятельства и последствия убийства троих подростков. Мы обсудили с дипломатом Андреем Федоровым, бывшим заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, политологами Зеевым Ханином, профессором политологии Израильского университета Бар-Илан, и Еленой Супониной, арабистом. Они были у нас на прямой телефонной связи со студией. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Михаил Косторов.